Завтра к этому времени он уже вернется. Мы освободим Ламию с помощью лазерных резаков, а потом отнесем в операционную корабля. Кто знает, может, в криогенной камере и болезнь Рахили приостановится. Что бы там ни говорили врачи. Да?
Дюре поставил бутылку с водой в тень и посмотрел на Соло.
Вы верите в это?
Их взгляды встретились.
Нет.
От юго-западной стены протянулись тени. Полуденный зной сгустился до предела и пошел на спад. С юга ползли тучи. Рахиль спала в тени, близ входа в гробницу. Сол подошел к полю Дюре, который стоял, созерцая панораму долины, и положил руку на плечо священника.
«О чем задумались, друг мой?»
Дюре не обернулся.
«Вот, думаю. Если бы я твердо не верил, что самоубийство — смертный грех, то поспешил бы все это оборвать и дать жизнь молодому человеку, Хойту».
Он взглянул Солу в глаза, вымученно улыбаясь.
«Но разве это самоубийство, когда паразит в моей груди, а раньше в его, в любую минуту может вновь вызвать меня к жизни? И кроме того, будет ли это подарком для Хойта?» — спросил Сол негромко. «Если вы вернете его сюда».
С минуту Дюре молчал, затем сжал руку Соло.
«Пойду прогуляюсь». «Где?» —
Сол, сощурившись, огляделся по сторонам. Даже сейчас, когда небо затянули облака, долина походила на печь. Священник неопределенно взмахнул рукой.
«Да так, по долине. Скоро вернусь». «Будьте осторожны», — попросил его Сол. «И не забудьте, консул может появиться сегодня, если ему повезло, и он наткнулся на патрульный скиммер».
Дюре кивнул, взял бутылку с водой, нежно погладил Рахиль, и затем медленно и осторожно, как дряхлый старик, принялся спускаться по длинной лестнице сфинкса. Сол смотрел ему вслед. Фигура священника дрожала в горячем мареве, становясь все меньше и меньше. Когда Дюре исчез из виду, Сол, вздохнув, подошел к дочери и сел рядом с ней. Поль Дюре старался держаться в тени, но даже там жара ермом давила на плечи. Пройдя мимо нефритовой гробницы, он выбрал тропу, ведущую к северным скалам и обелиску. Тонкая тень этой гробницы лежала на розовом каменном дне долины, как черная царапина. Пробираясь через горы обломков возле хрустального монолита, Дюре вскинул голову на шум. Слабый ветерок, звякнув разбитыми панелями, просвистел в трещинах высоко под крышей гробницы. В стене он увидел свое отражение и вспомнил, как слушал каждый вечер хорал ветра в разломе, когда разыскал на плато Пиньон племя Бикура. Казалось, с тех пор прошло уже несколько жизней. Да, так и есть. Несколько жизней. Дюре чувствовал, что его мозг и память искалечены непрошенным воскрешением. Это было ужасно. Все равно, что пережить инсульт, но без надежды на выздоровление. Какое-нибудь умозаключение, бывшее для него детской игрой, теперь требовало чрезвычайного напряжения. Самые обиходные слова то и дело вылетали из головы, а непонятные, необъяснимые чувства захлестывали его, как волны времени. Несколько раз он вынужден был прятаться от паломников, чтобы поплакать в одиночестве, сам не зная о чем. Другие паломники. Из всех отправившихся к гробницам времени остались только Сол и младенец. Отец Дюре с радостью пожертвовал бы собой ради их спасения. Интересно, греховно ли планировать сделку с Антихристом? Он зашел уже довольно далеко, почти достигнув места, где долина изгибалась к востоку, образуя тупик, и где дворец Шрайка отбрасывал на скалы лабиринт теней. Здесь, возле пещерных гробниц, тропа шла вдоль северо-западной стены. Почувствовав, как тянет холодным сквозняком из первой гробницы, Дюре испытал соблазн войти. просто чтобы отдохнуть от жары, закрыть глаза, вздремнуть. Но он прошел мимо. Вход во вторую гробницу, украшенный причудливой резьбой, напомнил Дюре о древней базилике, обнаруженной им в толще разлома, об огромном кресте и алтаре, у которых молились идиоты Бикура. Они поклонялись богомерзкому бессмертию, паразита крестоформа, а не надежде на истинное воскресение, которое обещает крест святой. Но в чем разница? Дюре тряхнул головой, пытаясь отогнать буквально липнущий к каждой мысли цинизм. Тропа бежала в гору, мимо третьей пещерной гробницы, самой маленькой и неприметной. В третьей гробнице был виден свет. Дюре остановился, набрал в грудь воздуха и оглянулся. Примерно в километре от него сфинкс четко вырисовывался на фоне неба, но разглядеть Соло ему не удалось. Дюре попытался вспомнить, не в этой ли гробнице они укрывались накануне. Может, это свет забытого фонаря? Нет, вчера они скрывались в первой гробнице, а в эту за последние трое суток входили лишь однажды, когда разыскивали Кассада. Отец Дюре понимал, что не следует обращать внимание на странный свет. Нужно вернуться к Солу и ждать корабля вместе с ученым и крохотной Рахилью. Но с каждым из нас Шрайк встречается один на один. Кто я такой, чтобы отвергать его зов? Дюре почувствовал, что щеки его мокры. Оказывается, он плакал, беззвучно, безотчетно. Он вытер слезы ладонью и застыл, сжимая кулаки. «Больше всего я кичился моим интеллектом. О, я был иезуитом-интеллектуалом, верным продолжателем дела Тейяра и Прассара. Даже теология, которую я навязывал церкви, семинаристам и кучке еще не разочаровавшихся верующих, на первое место ставила разум, эту чудесную точку омега, вершину сознания. Господь Бог, как хитроумный алгоритм. Ну что ж, Поль, есть вещи поважнее интеллекта». Дюре вошел в третью пещерную гробницу. Вздрогнув, Сол проснулся в абсолютной уверенности, что к нему кто-то ползет. Он вскочил на ноги и огляделся. Рахиль, пробудившаяся одновременно с отцом, тихо попискивала. Ламия Брон неподвижно лежала на прежнем месте. Датчики светились зеленым, только индикатор активности мозга таращил красный глаз. Все как прежде. Он проспал не меньше часа. Тени уже легли на дно долины, лишь верхушка сфинкса блестела на солнце, проглянувшем сквозь облака. Косые лучи, падающие сквозь ворота долины, освещали скальную стену напротив. Поднялся ветер. Но в самой долине все застыло. Сол, с плачущей Рахилью на руках, сбежал вниз по ступеням, заглянул за сфинкс, обвел взглядом другие гробницы.
«Поль!»
— эхо многократно повторило его зов. За нефритовой гробницей ветер играл с пылью, единственное, что отличало долину от застывшего стоп-кадра. Но ощущение, что кто-то подбирается все ближе, следит за каждым движением Сола, не исчезало. Рахиль начала извиваться в его руках. Из крошечного ротика вырывался тонкий плач. Сол посмотрел на комлок. «Через час ей исполнится день от роду». Он поискал в небе корабль консула, мысленно выругал себя и вернулся ко входу в сфинкс, чтобы сменить Рахиле пеленки, взглянуть на ламию и достать из рюкзака пакет с детским питанием и плащ. После заката жару сменял резкий холод. За оставшиеся до темноты полчаса Сол обошел всю долину, громко зовя Дюре по имени и заглядывая в каждую гробницу. Нефритовая гробница, где был убит Хойт, излучала молочно-зеленый свет. Длинная тень обелиска дотянулась аж до юго-восточной скальной стены. На верхушке хрустального монолита играли последние отблески заката, угасая вслед за солнцем, которое опускалось к горизонту где-то за градом поэтов. Когда Сол добрался до пещерных гробниц, на долину опустилась вечерняя прохлада. Сол заглядывал в каждую из них и звал Дюре до изнеможения, ощущая на лице сырой сквозняк, как чье-то враждебное ледяное дыхание. Никакого ответа.